Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
На международной конференции ООН обсуждаются задачи по борьбе с бедностью. Насколько эта проблема актуальна для России? Россия делит арктический шельф с другими приполярными странами. Имеет ли сейчас идеологический смысл освоение северных просторов? В Москве открылась крупная ярмарка современного искусства «Арт Москва». Почему некоторые искусствоведы относятся к этой выставке как к провинциальной? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Ровно 5 лет назад Московский городской суд признал законным приговор, вынесенный в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по делу о налоговых преступлениях. Столичные коллеги подправили судей Мещанского суда только в части сроков наказания, сократив их на год до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Процесс над Михаилом Ходорковским стал символом многих общественных процессов, происходящих в России, процессов политических, экономических и правовых. Поэтому именно с этой темы я открываю сегодня программу «Время свободы». У микрофона моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева называют знаковым для жизни российского общества, развития российской политики и экономики. По мнению директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергея Алексашенко, начало уголовного преследования Михаила Ходорковского во многом определило дальнейшие взаимоотношения власти и бизнеса.
Если вспомнить историю, то как раз к этому времени Владимир Путин очень успешно и эффективно, с его точки зрения, справился с тремя крупными бизнесменами, это с Гусинским, Березовским и Ходорковским, с каждым по-своему. Тем самым, мне кажется, что он окончательно объяснил бизнесу правила игры, что власть нужно бояться. А психология страха, она для бизнеса не самая продуктивная. В результате российский бизнес, мне кажется, именно в этот момент потерял интерес к такому долгосрочному развитию, к стратегическому развитию, стал больше ориентироваться на текущие там краткосрочные выигрыши, чем на проблемы 5-10-20-летней перспективы. На сегодня дело Ходорковского Лебедева, оно уже стало таким символом, и если власть хочет, чтобы ей поверили, что она не только говорит о модернизации, но и ее делает, конечно, освобождение Ходорковского, и этот шаг можно приравнять к возвращению академика Сахарова из Горького Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Политолог Андрей Пиантковский предпочитает не разделять дело ЮКОСа на экономическую и политическую составляющие.
Все это началось с исторической встречи Путина с крупнейшими промышленниками, бизнесменами, которая состоялась весной 2003 года, на которой по существу Ходорковский предложил президенту совершенно новую модель экономического развития. Он сказал ведь, что, господин президент, мы с вами создали олигархическую систему, систему слияния денег и власти, которая бесперспективна и дальше развиваться не может. Я хочу ее изменить, сказал он, но я не могу делать это один, потому что ваши чиновники, которые часть этой системы, они взяточники и воры. Путин это чрезвычайно возмутило, и арест Ходорковского предопределил и дальнейшее развитие России по тому же олигархическому пути, только с еще более грубым слиянием денег и власти, когда, собственно, уже высшее руководство, начиная с Путина, стало самым крупным олигархом.
Андрей Андреевич, а может быть, власти видели в Ходорковском политического конкурента и до сих пор его считают таковым, и именно поэтому затеяли и второе уголовное дело?
Ну, если человек предлагает новую экономическую систему и разрушение той системы органической части, частью которой является руководство страны, но он просто гораздо больше, чем политический конкурент. Он символ совершенно другой модели развития.
Пожалуй, наибольший удар, по мнению многих наблюдателей, дело ЮКОСа нанесло по авторитету российской судебной системы, говорит судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Я считаю, что в процедурах, которые имели место по этому делу, просто всей судебной системе был дан определенный сигнал о том, что уровень требований к судебной системе может быть серьезно снижен. Не обязательно стараться соблюдать процессуальную форму, установленную законом, не обязательно соблюдать принцип, согласно которому нельзя наказывать дважды за одно и то же, Не обязательно соблюдать принцип, согласно которому дело и обвинение, переданное в суд, дальше уже не может модифицироваться органами расследования. Более того, создан прецедент, согласно которому по рассматриваемому судом делу можно высказаться, так как высказался руководитель Следственного комитета, что оно является только прикрытием, а на самом деле расследуются еще совсем другие обстоятельства, которые суду не заявлены, и вот это и есть подлинное обвинение, в то время как то, что сейчас представлено в суде и для общественности, это просто декорация. Это меняет понятие тех обвинений, которые заявлены по этим делам. Ни мошенничество, ни хищение уже не существуют теперь, исходя из этой практики, в прежнем виде. Потому что эти понятия этих видов преступлений настолько были искажены, что речь идет уже о каких-то совершенно иначе трактуемых составах уголовных деяний.
Мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна в своем интервью «Радио Свобода» отметила, что суды не в силах поставить точку в деле ЮКОСа. На то нужна политическая воля, и потому новый процесс, который полтора года продолжается в Хамовническом суде Москвы, от первого, проходившего в Мещанском, по ее мнению, отличается лишь внешними атрибутами. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Намерение оппозиционных организаций «Родфронт», «Родина. Здравый смысл» и «Другая Россия» создать коалицию «Российская оппозиция» обсуждаем с Эдуардом Лимоновым и Виктором Тюлькиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 22 сентября. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государства и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит очередной саммит тысячелетия, конференция, на которую собрались главы государств и правительств, министры 140 стран. Это первая за 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами, странам отсталым. Им пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин и сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом, охране окружающей среды и содействовать в экономическом развитии. Как уверяют эксперты, прогресс был достигнут в том, что касается помощи самым бедным и финансирования начального образования. Остальные обещания, скорее всего, останутся невыполненными, несмотря на намерение некоторых стран резко увеличить свою долю в финансировании этих программ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о том, что российская помощь развивающимся странам увеличилась за год почти в 4 раза.
В 2008 году российская помощь развивающимся странам составила 220 миллионов долларов США, а в 2009-м порядка 800 миллионов долларов. И это без учета списания задолженности, объемы которого измеряются миллиардами. Особое внимание, и это естественно, уделяется нами региону Содружества независимых государств. В период глобального кризиса Россия предоставила нуждающимся странам Содружества льготные кредиты и безвозмездную помощь на сумму, превышающую 4,6 миллиарда долларов.
Помощь бедным не единственная проблема, обсуждаемая в стенах ООН. Министры иностранных дел стран пятерки постоянных членов Совета Безопасности и Германии собираются оценить эффективность последнего раунда санкций против Ирана, цель которых – убедить Иран отказаться от обогащения урана.
Рассказывал Юрий Жигалкин в программе последнего дня этой важной международной конференции в Нью-Йорке выступление американского президента Барака Обамы. О этой речи и о том, чем, собственно, закончилась конференция, мы расскажем в утреннем выпуске программы «Время свободы», который по московскому времени выйдет в эфир в четверг. А сейчас вернемся немного к проблеме бедности. Итак, Россия помогает иностранным государствам, как явствует из выступления Сергея Лаврова, и это, конечно, очень благородно. Однако проблема преодоления бедности актуальна и для самой России. По официальным данным, уровень бедности в стране составляет 14%. Что стоит за этой цифрой? Мой собеседник, доктор экономических наук, профессор Людмила Ржаницына.
Вот у нас принимается так называемый нормативный метод определения бедности. что это такое? Это выстраивается такая потребительская корзина, минимальная, по нормам, которые... Например, нормы питания определяются специальным институтом питания. Все остальное тоже по всяким обследованиям и исследованиям. Но речь идет о том, что самые маленькие нормы, которые позволяют поддерживать физиологическую жизнедеятельность.
А какие это нормы конкретно?
Я недавно смотрела норму на детей. Это 33 килограмма мяса в год. 55 килограммов фруктов в год. Это трое ботиночек на 2 года. Ну, это очень маленькие нормы.
Много таких людей в России?
По официальным данным, таких людей в России примерно сейчас 14%. Если вы умножите на 140, там 1 миллион, то получается порядка 16-17 миллионов таких людей.
Это много, если мы говорим, скажем, о развитых странах?
Понимаете, вот такое сравнение совершенно невозможно, потому что та черта бедности или тот норматив бедности, который принимается в той или иной стране, он относительный, а не абсолютный, и зависит от уровня жизни. Понятно, да? Можно сказать, что доля бедных в Америке такая же, как у нас. Но вы же понимаете, что уровень жизни в Америке не сопоставим с нашим уровнем жизни. Есть такой международный норматив, когда уже совсем бедные страны живут на доллар в день на человека. А нам считается, что мы должны жить на 4 доллара в день на человека. Посчитайте, пожалуйста. Вы знаете, так любопытно, казалось бы, можно было бы всем прибавить до прожиточного минимума. Вот то, что сделали сейчас для пенсионеров. Пенсионерам сейчас установили систему, что в каждом регионе определяется вот этот прожиточный минимум. И дальше, если вы пенсию плюс всякие льготы, которые вы получаете, ваш доход не дотягивает до прожиточного минимума в этом регионе, вам выплачивается либо региональная надбавка, либо федеральное пособие специально. Но вопрос-то в том, как вы считаете этот прожиточный минимум. Вот я смотрела, прожиточный минимум пенсионеров – это 4300 рублей. Вы можете себе представить вообще, как в эту цифру можно укладываться?
Число бедных людей, согласно вот этой методологии, о которой вы говорите, растет в последние годы или уменьшается?
Уменьшается. Ну, во-первых, говоря честно, у нас с 2000 года все-таки до 2008 шел рост уровня жизни. Правда, да? Естественно, тогда становилось меньше бедных. Сейчас ситуацию надо оценить несколько более строго, потому что начался рост цен потребительских. Ужас наших пенсионеров и наших малообеспеченных – это квартплата. Сказать, что у нас благополучно с бедностью, я просто не могу.
Какие-то данные по ситуации в регионах. Где самые бедные в России регионы?
Национальные республики. Типа Тыва, Республика Алтай. Вот такие вот, это самые бедные регионы. Кавказские регионы тоже относятся к очень бедным, но я как-то не согласна внутренне с этим делом, потому что вижу, реальный уровень жизни у них, конечно, выше. Просто очень плохая статистика.
Ваши исследования каким-то образом при разработке программ по борьбе с бедностью в России используются или нет? Вот вы получаете какие-то заказы от государственных органов, которые вам говорят: дорогие ученые, дорогой профессор, научите нас бороться с бедностью.
Давно уже ученых так не спрашивают. В лучшем случае ученым задают вопросы: будьте любезны, опишите картину, то есть проанализируйте ее. Что касается предложений, то целая группа ученых, которые постоянно занимаются бедностью, это, мне кажется, что столько вложений в изучение бедности, если бы эти деньги были направлены самим бедным, это было бы совсем неплохо. Все мы знаем про бедность, все. Ее структуру, кто как живет, ее статистику. А вот вопрос действительно политический, как с ней бороться? В этом смысле наши ученые делятся на 2 группы, если спросить их мнение. Первая группа считает, вот академическая наука, которую я представляю, говорит, что самое главное – бороться с экономической бедностью. Что это такое? Это бороться с низкими заработной платой. У нас недооцененная цена рабочей силы. У нас очень низкая относительно цена рабочей силы. Поэтому, естественно, человек не может самообеспечиваться, содержать себя и ребенка достойно, потому что все-таки есть объективные, так сказать, потребности, которые удовлетворять надо, то в этой категории экономической бедности. Ну, естественно, низкоквалифицированные работники, значительная часть одиноких матерей, люди, которые получают пособие по безработице. Ну и, конечно, это бюджетники, врачи, учителя и же с ними, зарплата которых изначально ориентируется на эту минимальную зарплату, как фиксированную государственную заработную плату. Да, есть вторая точка зрения, что заплатим пособие, возьмем на социальное обеспечение – И это будет решение проблемы бедности. Но тогда нельзя говорить ни о каком развитии, сами понимаете. Потому что развитие только тогда, когда человек сам обеспечивается, сам зарабатывает.
Как быть с российской национальной гордостью? Вот великая держава, все дела. С какими странами все-таки сопоставима Россия? Вот в ряду каких стран она стоит с точки зрения бедности?
Есть так называемый индекс человеческого развития, который считает ООН во всем мире. Мы там что-то такое 61-й, 59-й, 60-й, какой-то безумно далекие, понимаете, какая штука. Мне даже страшно назвать наших соседей. Это какие-то африканские страны, которые мы не представляем себя слишком успешными.
Профессор Людмила Ржаницына, доктор экономических наук, о бедности в России. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 22 сентября. Скандал, вызванный задержанием и освобождением в Польше главы так называемого правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева, все еще находится в центре внимания международных средств массовой информации. Вернувшись в Лондон, Закаев дал сегодня пресс-конференцию, на которой рассказал о случившемся с ним в Польше и о своем отношении к попыткам России добиться его экстрадиции. Закаев заявил, то, что произошло в Польше, превратило в нелегитимный документ, выданный по просьбе России ордер Интерпола на арест этого чеченского опального политика. По окончании пресс-конференции Ахмед Закаев дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной.
Вы сказали на пресс-конференции, что стали жертвой политических игр Польши и России. Что это значит?
Польское руководство или польская генпрокуратура имело полное основание проигнорировать тот запрос, который Россия направила в Польшу. Потому что по этому же запросу я был дважды задержан. Это был в Копенгагене. И в Великобритании уже было судебное расследование. Более почти год продолжалось. И на основании именно этого запроса. И поэтому Польша, как член Европейского Союза, имела полное право проигнорировать это юридически. В этом вопросе, я думаю, что все-таки политическое стало преобладать над юридическими и правовыми аспектами. И поэтому, чтобы угодить России, они запустили этот процесс экстрадиции. В этом смысле, безусловно, я считаю, что я стал жертвой. Потому что с польским руководством или с польскими политиками мы об этом говорили еще 5-6 месяцев назад. И по договоренности с ними был и намечен этот конгресс. Когда Россия узнала о том, что я буду участвовать там и будет проходить этот конгресс, они оказали, в общем-то, давление на Польшу. Польша, к сожалению, пошла на поводу у них.
Некоторые комментаторы обвиняют вас в том, что ваша эта поездка в Польшу был своего рода пиаром, так сказать, рекламным жестом. И скандал, который там возник в связи с вашим арестом, он обратил внимание прессы мировой на вас еще раз и на этот конгресс.
Не, может быть, в этом есть доля правды. Те события, как они развивались, они сфокусировали огромное внимание мировой прессы на этот конгресс. Но этого делал не я. Я не мог задействовать Польшу, Россию и договориться с ними, чтобы они мне создали такое, провели такую пиар-кампанию для нашего Всемирного Чеченского Конгресса.
Существует мнение, что идея независимости Чечни себя исчерпала и что время этого ушло. И после 11 сентября 2001 года...
Нет, абсолютно я с этим не согласен. Наоборот, сейчас как раз-таки в международной политике произошли очень сильные изменения, касающиеся и Чечни, и чеченской темы. Первое, это признание и Америкой, и Европейским Союзом независимым государством Косово. Второе, это признание России, Абхазии и Южной Осетии как независимого государства. И третье, это решение Гаагского международного трибунала по Косово о том, что отделение Косово от Сербии соответствовало международному праву. Чечня и чеченский вопрос не снят повестки дня. Относительно того, что чеченцы устали и чеченцы отреклись от идеи независимости, это не соответствует действительности. Чечня – это концлагерь. А обычно в концлагерях люди пытаются выжить. и они не выдвигают какие-либо политические требования. И тому очень хороший пример еврейские холокосты. Да? Они тоже тогда не говорили о создании государства Израиль. Они пытались выжить, и они выжили. Никогда чеченцы от этой идеи не откажутся, потому что идея чеченской независимости и свободы – это изобретение ни Дудаева, ни Масхадова, ни Закаева. Это национальная идея, которая будет существовать и будет от времени ко времени востребована до тех пор, пока она не будет реализована. В самой России есть понимание того, что сегодняшнюю ситуацию в Чечне нужно менять. То, что происходит в Чечне, самой России обходится очень дорого. И держится эта ситуация ровно на одном человеке. Это на личных амбициях Путина. Потому что человек, который пришел в большую политику через чеченскую кровь, через чеченскую войну, не может сегодня признать в том, что это была ошибка и что нужно найти какие-то другие формы. И вот только лишь из-за этого этот конфликт длится, продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет сохранять какие-то политические позиции в России. Я не знаю, может быть, это еще 12 лет. Но вы знаете, для государства, для национально-освободительного движения 10 лет или 12 лет – это не тот срок, который мог бы застопорить само движение.
В самой Чечне идея независимости, насколько она сильна там?
На сегодняшний день то, что в Чечне люди пытаются и не говорят об этой идее, да, независимости, это абсолютно дело времени. Я просто помню примеры. После депортации 44 года и после возвращения чеченцев в 57 году, период до 90 года, чеченцы жили, как будто ничего не произошло. Чеченцы жили, как будто все это забыли и не помнят об этом. Но малейший всплеск, который произошел в 90-е годы, депортация 44 года, оно стало детонатором всего, что произошло дальше. А по сравнению с тем, что произошло последние 10 лет, депортация, даже те старики, которые пережили это говорят, по сравнению с тем, что происходит сейчас, это были цветочки. Насколько этот заряд заложен в чеченском обществе? И это, безусловно, рано или поздно, оно взорвется. Но я категорически против каких-либо революций. Я считаю, что еще одну революцию чеченский народ не переживет. И это будет национальной трагедией. Нам нужен и необходим такой переход от всего сегодняшнего существующего режима к нормальным сформированиям структур власти, которые чеченский народ и изберет.
Чеченский политик Ахмед Закаев о перспективе независимости Чечни. Беседу вела корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 22 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия делит арктический шельф с другими приполярными странами. Имеет ли сейчас идеологический смысл освоения северных просторов? В Москве открылась крупная ярмарка современного искусства «Арт Москва». Почему не все искусствоведы относятся к этой выставке серьезно? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто хозяин в Арктике?
Комментарии экспертов.
Журналист Владимир Гуревич. Будут ли успешными новые московские новости?
В блогах Свободы.
Людмила Телин. Юрий Лужков. Как тест для избирателя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о безопасности, определяющий основные принципы обеспечения безопасности в стране. В России в ближайшие 10 лет планируется израсходовать более 22 триллионов рублей на реализацию государственной программы закупки вооружений. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Сергей Иванов. В городе Махабад на северо-западе Ирана в результате взрыва во время военного парада, посвященного 30-летию начала Ирано-Иракской войны, погибли не менее менее 9 человек, около 20 ранены. На востоке Таджикистана правительственные войска начали в среду крупную спецоперацию против боевиков. Операция проводится в Ражском районе, где 19 сентября неизвестные напали на автоколонну с таджикскими военными, убив 25 солдат и офицеров. В Москве открылся международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. Мосгорсуд признал законным приговор предпринимателю Савелию Бурштейну, осужденному на 6 лет лишения свободы по обвинению в хищении 20 миллионов долларов у Центрального банка Туркмении. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге выдвинул обвинение в подкупе свидетелей против адвоката Елены Расич. Она выступала в качестве защитника боснийского серба, обвинявшегося в массовых убийствах во время войны на Балканах в начале 90-х годов. В Афганистане задержан и допрашивается один из лидеров талибов провинции Кундуз. Международные силы содействия безопасности совместно с подразделениями афганской армии захватили мулаве Рашана на севере страны. В Боснии сегодня арестовано 22 офицера полиции в ходе общенациональной операции против незаконных производителей и торговцев сигаретами.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 22 сентября. В Москве проходит международный форум «Арктика. Территория диалога». Организаторы форума надеются, что встреча поможет ускорить процесс определения границы континентального шельфа в Арктике. Интерес к региону вызван тем, что там содержится колоссальное количество неразработанных энергоресурсов, нефти и газа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Арктике находится 2/3 оставшихся на Земле запасов нефти и газа. И именно это сделало регион объектом серьезных международных споров. Уточнение российских внешних границ континентального шельфа тянется с 2001 года. В комиссии ООН, куда Россия представила заявку, ее аргументы сочли недостаточными. В этом году России удалось договориться с Норвегией по ряду спорных арктических территорий, а также о совместной разработке шельфовых месторождений. О важности достигнутых соглашений говорит заместитель директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков.
Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты протеста, рыболовные суда захватывались и препровождались, военные суда и воздушные, и морские. Это был инцидент конфликта между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке, с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварднадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование, и там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
Эксперты отмечают, что экономические и стратегические интересы России в Арктике не подкреплены внятной и четкой экологической политикой в регионе. По мнению руководителя энергетического проекта Greenpeace в России Владимира Чупрова, год от года российская часть Арктики становится все более загрязненной.
Достаточно вспомнить те сотни тысяч, если не миллионы бочек, которые складированы уже сейчас, и это количество их растет просто, на многочисленных метеостанциях, воинских частях, городках, куда все завозится в рамках северного завоза. И это очень неприглядная картина, и это все течет и ржавеет. И японцы предлагали это убрать, но посчитали, что это стратегический запас, мы его не можем отдавать. Вот примерно, что из себя представляет визуально такая экологическая политика.
Только Россия так ведет себя в Арктике?
Конечно, такого бардака в других странах нет. Особенно если брать, ну что у нас там, Норвегия, Канада. Очень хороший пример – это Шпицберген, где, соответственно, есть российские шахты, шахта угольная и, соответственно, норвежская. Вот это, знаете, как два мира, две политики – черное-белое, инь и янь. То есть, если хотите показать, как не надо жить и работать в Арктике, приходите на российскую угольную шахту. Если хотите посмотреть, как можно минимизировать последствия и где все четко и, по крайней мере, не пылит, не шумит, пожалуйста, в норвежскую часть. Вопрос такой, а в принципе готово ли правительство России сделать так, чтобы эта экологическая политика не только на бумаге, но и на практике отвечала бы самым высоким экологическим стандартам? А на сегодня объективных предпосылок, чтобы это состоялось, у России нет. Сейчас в рамках разработки Штокманского месторождения нарушены процедуры оценки воздействия окружающей среды, и наши коллеги из Всемирного фонда дикой природы уже просто призвали объявить мораторий на любые вот эти арктические проекты, пока не будет наведен порядок хотя бы с процедурной точки зрения, уж не говоря о том, чтобы там в железе это все соответствовало стандартам каким-то.
Организаторы Международного форума «Арктика. Территория диалога» надеются, что встреча поможет ускорить процесс определения границы континентального шельфа. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов считает, что на сегодняшний день у России весьма неплохие шансы на расширение своих арктических территорий.
Одна из основных проблем, которые до сих пор остаются, это вопрос разделения Арктики, то есть принадлежности ее. Это крайне важно стало в последнее время ввиду двух факторов. Первое – это сокращение природных ресурсов, соответственно. И второе – это таяние льдов, которые позволили использовать арктические пространства, в том числе для добычи полезных ископаемых, а также для открытия и использования новых трассовых путей, включая, например, Северный морской путь.
Какие существуют документы, регламентирующие вот разделение территорий арктических?
То есть Арктика пока что не разделена, и, собственно говоря, обоснованность своих претензий на эту территорию должны доказать ее участники. По идее, механизм будет следующим. Будет в рамках профильного комитета, органа, соответственно, в ООН, будут представлены обоснования, после которых на основании этих документов будет, соответственно, выбрана, какая страна какую территорию имеет право осваивать. Вот Российская Федерация претендует на хребет Ломоносова, Норвегия тоже на своей части, но, в принципе, интересы здесь пересекаются.
Какие страны – основные претенденты на арктические территории?
Россия, Норвегия, Дания, Канада, США, Исландия – это крупнейшие игроки, которые, соответственно, активно работают в данном направлении и претендуют именно территориально тоже на нее. Есть также игроки, которые заинтересованы в ресурсах, соответственно, Арктики. Не парадоксально, среди них есть и Китай, в том числе именно Китай, например, строит достаточно большой флот ледокольный, который в дальнейшем можно будет использовать как для транспортировки энергоносителя, так и для использования, активного использования Северного морского пути.
Ну и как вы оцениваете российские арктические перспективы?
Ну, сейчас этап борьбы перешел на стадию группирования или создания союзов. Самостоятельно практически отставить свой интерес крайне сложно. Традиционно расклад сил был примерно следующим. Норвегия и США, они совместно пытались доказать свою позицию. Российская Федерация активно кооперировала в этом направлении с Норвегией. Также каждые игроки пытались договориться с Данией. Дело в том, что у Дании очень хорошая позиция в профильном органе ООН, в котором, собственно говоря, будет решаться вопрос о принадлежности арктической территории той или иной страны. Этим была обусловлена достаточно активная борьба в последнее время. Причем взаимоотношения России и Норвегии в последнее время активизировались. Норвегия участвует в российских шельфовых проектах, в том числе в Штокмане. Кроме того, было заключено соглашение о разделении границ и совместном освоении. Поэтому, конечно же, здесь определенные прорывы есть. А вот в другом альянсе Канады и США наметились некоторые сложности. Дело в том, что после аварии на Deepwater Horizon в Мексиканском заливе США приостановили разработку шельфа. И понятно, что в этом случае Канада потеряла очень серьезного союзника. Поэтому сейчас у Москвы очень хорошие перспективы для того, чтобы добиться признания своих прав на Арктику.
Ожидается, что в работе Международного форума «Арктика. Территория диалога» примут участие российский премьер Владимир Путин, князь Монако Альберт II и президент Исландии Олаф Гримсон. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В российской истории и культуре Север играет особую роль и вследствие географического положения страны, и в силу особенностей русского национального мышления. И в царский, и в советский период история Арктики, или, говоря шире, лед и север, являлись источниками различных государственных мифов. Живут ли эти мифы сегодня? Мой коллега, обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин, несколько лет принимал участие в серии конференций о проблемах русского севера в Норильске.
Но это была целая культурная программа, связанная с существованием города Норильска. Как известно, это чуть ли не единственный крупный город, который так, на таком севере находится. Там большие проблемы с идентичностью. Норильск построен зэками. Это страшное место, он стоит фактически на костях. Естественно, людей, которые там сейчас живут, есть некоторые проблемы с кем себя считать и наследниками кого, но там действительно было несколько лет подряд очень интересные форумы, на которых историки, литераторы, журналисты, режиссеры и так далее вот вокруг Севера разговаривали.
Известно, что один из главных социалистических мифов и опора идеологии отчасти Советского Союза – это успешное освоение Арктики, начиная с 20-х годов и заканчивая, да, пожалуй, и сегодняшним днем. В какой-то степени отблеск идеологии падает на все арктические проекты России, или эти времена уже в прошлом?
Ну, вы знаете, Север всегда был метафорой России, на самом деле, по крайней мере, для иностранцев. Страна гипербореев, так называли многие иностранцы Московию, потом Санкт-Петербург. Я вспомню известное стихотворение Константина Вагинова. «В стране гипербореев есть город Петербург, там музы бьют ногами, хотя давно мертвы». Метафора холода, севера, льда, крайнего севера, она была характерна для русской истории, для, между прочим, российской идеологии еще до большевиков. Я напомню два знаменитых высказывания. Первое принадлежит Константину Леонтьеву, консервативному публицисту конца XIX века. Он сказал: «Россия подгнила, надо бы ее подморозить, чтобы не воняло». А другая принадлежит тому самому оберпрокурору Синода Константину Победоносцеву, который простер совиные крыла, если верить Блоку, над Россией. Вот он сказал так: «Россия – ледяная пустыня, по которой гуляет лихой человек». Он тоже был архиконсерватором. И вот для них идеал порядка, идеал как бы застывшей, красивой государственной имперской формы – это на самом деле Север, это Арктика. Они под Арктикой понимали всю Россию. Они мечтали превратить всю Россию, в идеологическом смысле, конечно, в Арктику. Большевики сделали наоборот. Большевики решили превратить Арктику в идеальную площадку для коммунизма, для нового индустриального и, если угодно, идеологического порыва. Здесь было много от имперского, потому что к тому времени, к 20-30 годам, мир уже был поделен, и о мировой революции уже было невозможно мечтать. Куда еще можно ринуться? Где еще свободное пространство? Это Арктика, это Север. Таким образом, для большевиков до 60-х годов Арктика была чем-то вроде предтечи космоса.
Идеологическая роль не существует в освоении Арктики? Или все-таки идеи Победоносцева и Леонтьева в какой-то степени еще живы и побеждают?
Но идеи Победоносцева и Леонтьева живы, но они как раз охранительные, а не революционные, не тотально революционные, понимаете? Дело в том, что в нынешнем российском государстве никакой идеологии нет. Настоящей ни идеологической работы, ни идеологической концепции нет, потому что российское руководство не имеет ровным счетом никакого образа будущего. Какая она должна быть? Я не знаю. Тоталитарная, авторитарная, процветающая, казарменная, какая угодно. Но этого образа нет. Вся идеология современной российской власти – это такой унылый прагматизм. Но прагматизм зверский, с другой стороны. В том смысле, что зверски вцепляться в любую возможность, которая открывается где бы то ни было.
Ну вот в Арктике она как раз и открывается. Вот. Не зря же там несколько лет назад опустили титановый российский флажок и показали, где пределы Родины.
Проблема начинается там, где власть или представители там, крупного бизнеса, связанным с властью, начинают оценивать вот эти возможности. Вот здесь происходит генеральная ошибка. Они хватаются действительно за любое, за что можно ухватиться и во что можно вцепиться. И не забывайте, что речь идет не о том, чтобы вот в чистом виде развивать эту Арктику, там, я не знаю, использовать, качать оттуда нефть. Это же еще и возможность, уж извините за низкую прозу, распила. Это возможность тратить бесконтрольно государственные деньги, которые идут вот на какое-то огромное мероприятие. Никакого ни идеологического размаха большевиков, ни сверхконсервативной как бы мечты о России, которая, как знаете ли, каток залита льдом, по которой вот этот лихой человек гуляет. Все разговоры про Арктику, они довольно быстро кончатся, как только станет ясно, что, а, это дорого стоит, и, б, что надо действительно серьезно договариваться с другими государствами.
А вообще в 21 веке может существовать у России свой арктический миф?
Вы знаете, миф – это ведь все-таки художественная форма. Вот ничего подобного тому, что в свое время написал Николай Заболоцкий, кажется, не ожидается. У него есть стихотворение, называется «Север». «В воротах Азии среди лесов дремучих, где сосны древние стоят, купая в тучах свои закованные холодом верхи, где волка валит с ног дыханием пурги, в воротах Азии в объятиях метели, где сосны в шубах и в тулупах ели, несметные богатства затая, лежит в субгробах родина моя». Так вот, никаких красивостей этих не предвидится. предвидится, а вот слово «богатство» остается.
Кирилл, вот все эти посиделки в Норильске, когда десятки умных людей, имеющих отношение к духовной сфере, обсуждают проблемы арктических, в том числе и арктических завоеваний России, и проблемы нового местоположения России на карте. Неужели там не рождается никакая плодотворная идея, связанная с этими огромными ледяными просторами?
Для того, чтобы мысль или идея родилась, нужна ситуация этой мысли, нужен какой-то внутренний запрос и возможность общества порождать такие идеи. Российское общество современное, оно же атомизировано совершенно, оно движимо прагматической идеологией или философией, если угодно, выживания, с одной стороны, или разбогатения, с другой. Но она рождает мифы, но она не рождает общих мифов. Не поймите, что я каким-то образом сожалею или ностальгирую по великим там идеологическим временам, но мы обсуждаем аналитически, да, возможно это или нет. Так вот, это, с моей точки зрения, совершенно невозможно.
Об арктическом, российском и советском мифе размышлял мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в средствах массовой информации. Главная тема обозревателей французских газет 22 сентября – судьба захваченных в заложники в африканском государстве Нигер террористами Аль-Каиды сотрудников урановых месторождений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Заложники – наихудший сценарий. Аль-Каида в исламском Магрибе берет на себя ответственность за похищение французов. Почему Франция стала мишенью террористов? Судьба похищенных неделю назад французов, сотрудников урановых месторождений на севере Нигера, сегодня главная тема. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер так прореагировал на сообщение о том, что террористическая организация «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение французских граждан.
То, что за этим похищением стоит «Аль-Каида», не стало для нас неожиданностью. Теперь, когда мы в этом уверены, мы все, французы, наши союзники, страны этого региона Африки, мы будем продолжать делать все возможное для того, чтобы освободить заложников. Увы, у нас немного вестей об их судьбе, о судьбе этих пяти французов, одного гражданина Того и одного гражданина Мадагаскара.
Подтвердились самые худшие опасения, пишет газета «Либерасьон». Вчера вечером «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в прошлый четверг пяти французских граждан на севере Нигера. Информацию передал телевизионный канал «Аль-Джазира». «Аль-Каида» никак не упоминает двух других заложников, граждан Того и Мадагаскара, которых похитили вместе с французами. В заявлении террористической организации говорится, что Парижу передадут определенные требования, которые он должен выполнить, чтобы французские заложники были освобождены. Какие это могут быть требования? Когда в заложники взяли Мишеля Жермано, французского сотрудника гуманитарной организации, похищенного на севере Нигера в апреле этого года и убитого в июле, в обмен на его освобождение Аль-Каида в исламском Магрибе требовала освободить ее бойцов. При этом не уточнялось, кого именно. Специалисты полагают, что речь может идти об алжирце Рашиде Рамде, который организовал террористические акты во Франции в 1995 году, в результате которых погибли 10 человек, около 200 получили ранения. Рашид Рамда отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме. Кроме того, представитель Аль-Каиды предупреждает в своем обращении: «Мы предостерегаем Францию от других возможных глупостей». Это намек на франко-мавританскую военную операцию в июле на севере Мали. В результате той операции были убиты 7 боевиков. Тут же террористическая организация объявила о том, что заложника Мишеля Жермано она убила и, кроме этого, поклялась отомстить. В последние дни не утихают споры вокруг вопроса обеспечения безопасности французских сотрудников компании «Арева» на урановом месторождении «Орлит». Сама «Арева» признала вчера, что получала предупреждение об угрозе похищения сотрудников еще 1 сентября. Газета «Фигаро» тоже публикует материал о ситуации с обеспечением безопасности на нигерских объектах компании «Арева». Безопасность сотрудников французских компаний «Арева» Королева и Винси, которые работают на урановом месторождении «Орлит», обеспечивали местные охранники, пишет газета. В этом и заключается основная проблема. Безопасность должны были обеспечивать сами французы. Второй недостаток – сотрудники безопасности не вооружены. Сотрудники службы безопасности «Аревы», которым платят не больше 50 евро в месяц, легкая добыча для боевиков «Аль-Каиды» в исламском Магрибе. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Центральном доме художника в Москве 22 сентября открылась международная ярмарка «Арт-Москва-2010». Это мероприятие считается главным событием в области современного искусства. Художественные ярмарки в Москве проводят уже 14 лет, и в этом году в залах ЦДХ представляют произведения современных художников из разных стран несколько десятков галерей. Специальный проект ярмарки в этом году – медиализация. Свои работы, в числе прочих, на ярмарке представляет живущий во Франции грузинский художник Шалва Хаханишвили.
Я выставляю через N-галерею, Венская галерея. Я организатор еще и «Караван-сарай», международные обмены. Мы делали много проектов на территории галереи Тбилиси и за рубежом, и в том числе в Узбекистане, в Турции, в Греции. Так что было решено выставить 4 грузинских художников, которые живут за границей, в Нью-Йорке, в Москве, в Париже и на юге Франции. Вот в Москве. Уже где-то почти 2 месяца мы находимся на контакте с экспо-парком «Москва», организаторами. Они были очень милые, они были очень радостные нас принять. И нас очень удивило, что все члены жюри, включительно Бакстейна, Гельмана, Селина и всех остальных, которые там были, уважаемые члены жюри, они очень позитивно отреагировали на наше художественное предложение и на факт нашего участия в «Москве». Так что вот эта хорошая атмосфера, она уже была нам известна несколько недель раньше нашего приезда. Это очень хорошая, удачная в плане современного искусства инициатива. Ее нужно поддерживать и приглашать как можно больше зарубежных галерей. Это очень хорошо для Москвы и очень хорошо для художественного фона вообще. Во-первых, сам факт присутствия современного искусства – это как форма мышления и форма жизни. Как бы. Это очень хорошо, когда в городском урбанистическом цикле это вписывается гармонично. Это первое. Второе, что качественное, конечно, представление и очень многих известных русских галерей. Ну, галерей, которые на Винзаводе, например. Наша галерея, N-галерея, она считается самой хорошей в Грузии. Может быть, это маленький рынок, маленькая страна, но все равно это очень важно, притягивает к себе многих художников. На стенде N-галереи мы показали очень разного рода художественные проекты. У меня фоторабота, это мой ход художественный. Я делаю безличные как бы фотографии, используя человеческие тела. Я могу описать одну работу, вы поймете. Сидит молодая, красивая девушка, держит в руке трубу и на голове военная каска. Она сидит на железном ящике и вокруг разбросаны покрышки. А что же это такое? На самом деле в реалистическом мире это сидячий солдат с стингером в руке на БТРе. Но вы поймите, что я предпочитаю видеть красивую девушку с трубой в руке, чем солдата на БТРе. Вот я об этом и хотел через эту работу поговорить.
Говорил грузинский художник Шалва Хаханишвили. Несмотря на масштаб ярмарки, Москва не входит в число ведущих европейских центров современного искусства. О причинах я беседую с арт-критиком Екатериной Деготь.
Я не отношусь скептически, в принципе, к проекту «Арт Москва». Мне не понравилось то, что было выставлено в этот раз. В принципе, ярмарка современного искусства, разумеется, в Москве должна быть, да, но то, как она выглядит сейчас, очень плохо.
Почему?
Очень провинциально, выражает самый низкоопробный вкус московских покупателей, к сожалению, да, это выставлено то, что хотят купить московские покупатели, и потому что это все-таки ярмарка, да, очень важно помнить, что это не выставка никакая, это ярмарка, то есть то, что предназначено для продажи клиентами, а зрители это, в принципе, дело последнее, да, в данном случае, да, главные адресаты коллекционеры, и то, что им показали, следовательно, это гипотеза о том, что они хотят купить, это очень провинциально, нехорошо.
Почему такой провинциальный вкус? Чем это объясняется? Москва – европейская столица.
У строителя ярмарки здесь абсолютно ни при чем. Да? Важно понимать, что у строителя ярмарки предоставляют площадку галереям. В данном случае, вероятно, из-за кризиса взяли какие-то галереи, которые раньше не брали, а другие, наоборот, отпали. Да? Ведь участники ярмарки должны платить за это. Какие-то просто не захотели платить в этой ситуации. Несколько хороших московских галерей или тех, которые обычно участвуют, не стали участвовать. Вместо них, возможно, оказались какие-то более слабые. низкий уровень, да, к сожалению, нет практически никаких серьезных западных галерей. Это старая проблема, которая всегда была на арт-Москве, но сейчас она стала особенно острой.
А почему в Москву ездят неохотно? Это только финансовые причины или просто место города на карте арт-выставок и ярмарок таково, что туда серьезных людей не позовешь?
Ну, это же все практическая проблема. Хорошие галереи поедут в том случае, если у них что-то купят, потому что они смогут тем самым окупить свои затраты. Они не видят, они приезжали, смотрели, они не видят здесь серьезных коллекционеров, которые купят работы высокого уровня, да, и по высокой цене. Пока что они для себя не нашли коммерческого интереса, да, прямо скажем, да, в Москве. А это потому, что в Москве недостаточен уровень образования, да, в том числе и среди богатых людей, да, недостаточно знакомства с современным искусством. Нету правильной инфраструктуры, да, все еще город очень провинциален, не находится на карте мирового современного искусства. Сейчас это стало просто очень очевидно.
Сильно Москва отличается от ведущих мировых столиц? Это прямо вот другая лига?
Ну, конечно, да. У этого есть множество проявлений, да, например, среди русских художников очень мало тех, которые закончили европейские учебные заведения. Никто, нет ни одного западного художника, который жил бы в Москве, да, например, огромное количество американских, французских художников живет в Берлине, да, например, да, Берлин – это мировая столица, где живут художники со всего света, что и по причинам определенным, да, и что создает совершенно другую, конечно, ситуацию творческую. В Москве никто не живет, да, из иностранцев. По целому ряду причин. Да? Здесь мало также проходит выставок. Сейчас стало немножко лучше, чем было, но по-прежнему Москва полностью изолированное место.
Екатерина, вы эксперт в этой области, а я просто простой потребитель этого. Но я бываю в гараже, там на винзаводе, вот стрелку там преобразовывают как-то. Это все движение вперед, но, насколько я понимаю, по контексту нашей беседы этого совершенно недостаточно.
Конечно, это очень хорошо, что что-то происходит. В основном происходит на уровне, так сказать, заполнения досуга среднего молодого москвича, да, которому ему есть куда пойти со своей девушкой, да, погулять. Но чтобы мы могли говорить о какой-то серьезной продукции собственной, интеллектуальной, а также о том, чтобы к нам попадали, например, крупные какие-то выставки интересные, которые были за последний год, например, показаны там в Лувре или в Музее современного искусства в Нью-Йорке, этого нету. В Москву эти выставки почти не заезжают.
Это не решаемая проблема, поскольку эта проблема не только, собственно говоря, лишнего миллиона долларов, а проблема, скажем так, инфраструктурная и социальная.
Эта проблема решаемая, но она решаемая медленно. В том числе, что касается ярмарки, эта проблема тоже решаемая. И есть люди, которые над этим думают. Вот я, например, слышала, что существует некий проект некой альтернативной ярмарки, на которую будут приглашены уже какие-то более серьезные игроки, и будет сделано все для того, чтобы они не пожалели о том, что они приехали в Москву. Это требует определенной работы. В свое время Арт-Москва ее тоже делала. Просто вот сейчас она на низкой точке, да, но, может быть, еще поднимется. Но здесь нужно по многим пунктам менять. Визовая политика, экономическая политика, таможенная политика, образовательный уровень. Это все должно в комплексе меняться.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были московский искусствовед Екатерина Деготь и грузинский художник Шалва Хаханишвили. В Центральном доме художника в Москве открылась международная ярмарка современного искусства. Вот так обстояли дела. В среду 22 сентября итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. И у микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы, которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите еще раз вместе, подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главной целью третьего тысячелетия должно быть установление нового порядка.
Прокурдская партия мира и демократии призвала все курдское население страны провести акцию гражданского
недоверия. Представлял кандидатуру Василия Юрченко, бывший губернатор.
Это, да, это дело такое очень небезопасное.
Ставят памятник агрессору, причем с православным крестом. Ведь эти люди шли не с крестом, а с серпом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».